Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания. Однако его смысл все еще таит в себе массу глубин Божиих. Это Матфея 5 глава, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Мы уже не раз обращали с вами внимание на тот фактор, что совершенство Небесного Отца, представленное в Его возможностях быть светом для злых и добрых, и дождем для праведных и неправедных, состоит в Его непостижимой для разума человека коммуникационной информации. Источник потенциала этой коммуникационной информации начально содержался в недрах Бога, в семени Его слова в формате мысли. Потому что вначале было слово, то есть мысль в недрах Бога, информация, которая, исходя из его уст в формате семени слова, преобразовалась в свет жизни. Именно через потенциал этой информации, заключенной в семени Небесного Отца, все начало быть, и без этой информации ничто не начало быть, что начало быть. Когда Писание говорит, что через Слово, исходящее из уст Божьих, все начало быть, то оно имеет в виду как измерение видимое, так и невидимое. Исходя же из того, что семя Слова Божия пребывает вовек, Бог называет семя Своего Слова не семенем Царства Земного, потому что оно временное, а Слово Его пребывает вовек, а Он называет его семенем Царства Небесного. А посему изначально, чтобы быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, необходимо обладать возможностью быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, которое также, как и у Бога, преобразуется или призвано преобразовываться у нас в свет жизни и восходить как над злыми, так и над добрыми. Как написано в Матфея 5:14-16, «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечник, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть речь идет о том, чтобы мы были светом на великой горе для мира, и также свечой в доме друг для друга, чтобы они видели добрые дела, то есть нашу добродетельную святую жизнь. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели семь причин, которые делают нас неспособными оплодотворяться семенем Слова о Царстве Небесном, и остановились на восьмой, которая состоит в том, что при вхождении в Дом Божий мы не приготовили своего сердечного уха к слышанию Слова Божия. Екклесиаста 4:17. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Люди, которые не готовят себя к слушанию Слова Божия, идя в Дом Божий, худо делают, делают зло, написано. Рассматривая и сопрягая суть данного повеления со способностью слушать Бога и таким образом оплодотворяться семенем Слова о Царстве Небесном, которое призвано облекать нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы отметили, что слушать Слово о Царстве Небесном означает слушать Евангелие. И если в целом охарактеризовать отсутствие нашей способности и готовности слушать Слово о Царстве Небесном своим сердечным ухом, то эта причина состоит в нашем неправильном восприятии и отношении к Евангелию Христову. В то время как наше неправильное отношение к Евангелию основывается на нашем неправильном определении того, чем изначально по своей сути является Евангелие Христово. А посему, каким у нас будет отношение к Евангелию Христову, таким у нас будет отношение и к слушанию Слова о Царстве Небесном. А следовательно, от этого отношения будет зависеть и наша способность быть оплодотворяемым семенем Слова, содержащимся в Евангелии Царствия. Как правило, неправильное определение Евангелия состоит в неполной или частичной информации того, чем Евангелие по своей сути является изначально. А как известно, самой опасной ложью и самым большим заблуждением является принятие и выстраивание своего спасения и своего вероучения на полуистине, в которой человек полагает, что идет к Богу в то время, как уходит от Него. Мы уже не раз отмечали, что по скрытым действиям духа обольщения человек в определении Евангелия выхватывает только ту сторону, которая ему больше всего импонирует и за которую ему ничего не следует платить. И такой частичной полуистиной является определение Евангелия Христова как вести дарового спасения, где человеку отводится роль иждивенца, в которой ему нет уже никакой необходимости возрастать и утверждаться в этом спасении, в то время как в устах Христа то, что современное христианство в своем большинстве сегодня называет Евангелием спасения, на самом деле всегда называлось Евангелием царствия, которое, разумеется, всегда включало в себя спасение. Следует никогда не упускать из виду, что Евангелие царствия – это всегда Евангелие спасения, в то время как Евангелие спасения – это не всегда Евангелие царствия. Именно поэтому все проповеди Христа, изреченные им в притчах, раскрывали учение не о Евангелии спасения, а о том, что по своей сути является Царством Небесным и на каких условиях его можно наследовать. А посему сама весть о даровом спасении была лишь той преамбулой или тем условием, которое необходимо было для реализации и возрастания в дарованном нам спасении. В силу данной концепции начальная фраза «спасение» в Евангелии Христовом представлена как дар благодати, в то время как реализация и утверждение этого спасения, которое мы приняли даром, в том же Евангелии представлена как награда благодати, которая давалась и дается человеку как вознаграждение за употребленное им усилие. Луки 16:16. «Законы пророки да Иоанна, с сего времени Царствие Божие усилием благовествуется», то есть «с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Исходя из данной концепции и констатации Евангелия Христова, в котором отсутствует учение о Царстве Небесном, которое как определяет это Царство, так и предписывает, как войти в Него, не может называться и быть Евангелием Христовым. Матфея 4:23 говорится: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Суть же проповедуемого Христом Евангелия Царствия заключалась в примирении человека с Богом. В примирении через оправдание не посредством его дел, основанных на законе Моисея, а посредством его веры в принятие его самого как личностного Евангелия Царствия или как Господа господствующих. Исайя 53:11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Из данной констатации следует, что, во-первых, без познания Бога, которое дается только на условиях Бога, человек не может иметь праведности Божией, спасающей его от грядущего гнева. И, во-вторых, такое познание оправдывает человека через соработу его веры с верой Божией, независимо от его принадлежности к иудейству и к закону Моисееву. Так как имеющееся оправдание представлено в познании личности Христа как персонифицировано Евангелие Царствия. В силу чего преимущество быть по плоти потомком Авраама, на которое сегодня законно претендует как евреи, так и весь исламский Восток, не имеет никакого значения. А посему, говоря о праведности Божией, в которой человеку посредством деяний правды или творчества правды дается возможность наследовать Царство Небесное, Христос в своем учении говорил, Матфея 6:31-33, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». То есть вот теперь Слово Божие называет язычниками тех людей, которые говорят: «Посеешь деньги, пожнешь деньги». Всего этого ищут язычники. «И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом, ищите же прежде всего Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам. Я читаю в правде его, потому что в оригинале имеется не «и» в правде, а в правде. Еще раз напомню, в греческом языке предлоги, такие русские предлоги, как «эс», «и», «на», «через», «под», их не существует, там один предлог. Мы предлогом определяем смысл предложения. У них смысл предложения определяется не предлогом, а словами. У нас же предлог определяет. Замените предлог, ищите Царство Божие в правде Его или и в правде Его. Для нас уже разница. Поэтому языки разные, но перевод сделан был неточный. Поэтому давай определение Евангелию Христову в предмете Царства Божие. То есть, что такое Царство Небесное, если его искать в правде? Павел приводит такие характеристики. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но правда», то есть праведность, «и мир, и радость во Святом Духе». То есть, если Царство Божие в праведности его, то не ищите. Царство Божие и правда – это не отдельные вещи. Ищите Царство Божие в праведности, в мире и в радости во Святом Духе. Далее Писание говорит, кто ищет Бога в Его праведности, кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. И как мы с вами говорили, знаменательно, что заключительные слова Нового Завета, которые подводят итог Евангелию Царствия, это также учение об оправдании, которое дается даром, а удостоверяется делами правды, выраженной в правомочном правосудии. Откровение 22.11, последняя глава, предпоследние слова. «Праведный дотворит правду еще, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Человек получил правду. А теперь говорится, дотворит он правду. Если человек, получивший правду, не творит правды, выраженной в правомочном правосудии, это означает, что его обманули. Он не оправдан, он не спасен, его обманули. Ему проповедовали полуистину. Я много раз обращался к человеку и спрашивал, вы святой? Я обращался к епископам протестантского движения и задавал вопрос, вы святые, братья? Они говорят, вы что? Это какую гордыню надо иметь, чтобы сказать, я святой? Я говорю, да, это гордыню надо иметь, чтобы отказываться от того, каким образом, позвольте, вы родились от Бога? Как святой Бог мог родить грешника? Бог не рождает грешников, Бог рождает святых. Когда грешник принимает спасение по благодати, даром, оправдание, даром, в искуплении во Христе Иисусе, он рождается святым и праведным сразу. И если он правильно родился, ему правильно преподали Царство Небесное вместе со спасением, а не отдельно спасение Царства, он сможет творить правду, он сможет жить как спасенный. И он будет смело заявлять, я святой, я праведный. Исходя не из того, что он делал праведные дела и стал праведными. Исходя не из того, что он освящался и стал святым, а исходя из того, что он родился святым. Невозможно, творя правду, стать праведным. Невозможно, освящаясь, стать святым. Писание говорит, чтобы стать, то есть святым, нужно родиться таковым. А посему учение, в котором отсутствует истина об оправдании, не подтвержденное делами правосудия, не может претендовать ни на статус благовестия, ни на статус евангелизации. А посему евангелизация, которая сегодня всевозможными способами навязывается человеку как даровое спасение и как возможность получить исцеление и выйти из материальной нищеты – в отрыве от подлинного спасения, содержащегося в учении Царстве Небесном, это величайший подлог. Посмотрите, как многие церкви в интернете говорят, приходите к нам, и если у вас есть болезни, вы получите исцеление. Если у вас есть проблемы между мужем и женой, вы получите примирение. Если вы нищие, вы обогатитесь. Мы вам принципы расскажем, как обогащаться. Это же не Евангелие. Это же дурь какая-то. Евангелие мы должны знать, ну, людям показать, что они погибшие и идут в ад. И Евангелие это выхватывает Бог его из ада, спасает. И человек, неважно, богатый или нищий, начинает радоваться. Он становится таким богатым, у него есть вечность, он спасен. Но если люди приходят ко Христу только ради того, чтобы получить исцеление, получить обогащение, избавиться от нужды. Знаете, что Павел говорит по этому поводу? 1 Коринфянам 15:19. «И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Поэтому, как я сказал, я называю этих людей, которые проповедуют не Евангелие, а приходите, и вы получите что-то материальное, я называю их эмиссарами сатаны. Писание называет их лжеапостолами, лжепророками, лжеучителями, лжепасторами. Они обманывают людей и преподают им ложное спасение, ложное оправдание, ложную надежду. Люди думают, что идут к Богу, уходят от Бога. Люди думают, что идут в рай, идут в ад. Людей хоронят, они думают, что направляют их в рай, что они получили спасение, а они идут в ад. Люди уходят обиженными и обиженные, потому что оправданный и спасенный человек – это человек, не имеющий в себе обиды ни на кого и способный прощать все и всем. Человек радостный, свободный от греха, свободный от обиды. Бог через пророка Елия говорит, что обрести спасение в оправдании, и оправдание в спасении может всякий человек, кто получит право и способность призывать Бога. Для того, чтобы быть спасенным по праву и получить оправдание, надо получить право призывать Бога. Иеремия 2:32. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Значит, если человек не может призывать Бога, не знает, как призывать Бога, он не может получить ни оправдания, ни спасения. Апостол Павел заключил принципы оправдания верою в некую логическую последовательность, которую он раскрывает, каким образом оправданный человек может призвать имя Господа. Потому что на практике одна из составляющих призвать имя Господа означает творить правду в деяниях правосудия. Римлянам 10, 14-17. «Но как призвать того, в кого не уверовали?» Иногда люди думают, что они уверовали. Однако, что это за вера? Иаков говорит, и бесы веруют, и трепещут. Есть разная вера, есть вера бесовская. То есть, не уверовали. Как веровать в того, о ком не слыхали? То есть, если они не слыхали истинного Евангелия, как они могут поверить в истинное Евангелие? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Не тогда, когда люди сами себя посылают. Вы думаете, что, закончив какое-то духовное заведение, пусть даже высшее, академическое, и получив степень доктора богословия, мы имеем право проповедовать? Абсолютно нет. Знания сами по себе, без посланничества Бога и без перемены характера человека, надмевают. Далее Павел пишет, приводя пророка Исаию, «Но не все послушались благовествования тех людей, которых Бог послал. Ибо Исаия, посланный Богом пророк, говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Во-первых, из данной конструкции следует, что призывать имя Бога означает принять человека, посланного Богом как представителя делегированной власти. Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Во-вторых, настроить свое сердце на слушание того, что скажет через них Бог, и быть готовым немедленно и неукоснительно выполнить все услышанное. Мы говорим, как призвать Господа. В-третьих, призвать того, в кого уверовали, означает исповедать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Он сделал нас святыми и праведными и послал нам Святого Духа и дал нам посланников Божиих и церковь, чтобы мы могли творить правду и жить святой жизнью и освящаться. И мы должны поблагодарить за это Бога и говорить, какие дела Он совершил и какие милости совершил. Это означает призвать Бога, приготовить сердце к слушанию тех людей, которых послал Бог, когда мы идем в церковь. Мы приходим для того, чтобы их контролировать и инспектировать. А когда мы приходим, чтобы учиться и настраиваем, что же Господь скажет, только тогда нечто открывается. Итак, чтобы призвать Бога подобным образом, мы стали рассматривать такой вопрос. Как настроить и приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог через своих посланников? Потому что только после того, когда мы приготовим сердце к слушанию того, что скажет Бог, мы со своей стороны получим возможность призывать имя Господа. Написано, кто призовет имя Господне, тот спасется. И разумеется, что такое приготовление является совокупностью ряда условий. В определенном формате мы уже рассмотрели ряд таких условий и остановились на необходимости такого повеления. Это восхвалить Бога и воздать Ему свои обеты. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови». И призови меня в день скорби. Обратите внимание, для того, чтобы призвать Бога, здесь говорится, как призывать Бога. Принеси в жертву Богу хвалу, воздай Ему обеты и призови. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Если в моем призывании Бога или в моем поклонении нету жертвы хвалы, и я не воздаю Ему мои обеты, то Бог не избавит меня. Я не смогу его по-настоящему прославить, и это не называется призыванием Господа. Чтобы восхвалить Бога и выполнить данные Ему обеты, и таким образом приготовить свое сердце к слушанию Бога, мы стали рассматривать такие аспекты. Во-первых, это определение сущности хвалы, чем хвала является по своей сути изначально. Назначение хвалы во взаимоотношениях человека с Богом. Цена за право хвалить Бога или какие условия необходимо выполнить, чтобы получить право хвалить Бога? Надо знать, как хвалить и получить право на это. И четвертое – результаты хвалы в наших взаимоотношениях с Богом. Отвечая на вопрос первый, что Писание подразумевает под хвалой и каким образом восхваление Бога связано с выполнением данных Ему наших обещаний, мы пришли к выводу, что в данном месте Писания хвала, возносимая Богу, в которой вплетается, в которую вплетается исполнение наших обетов, облекается в формат жертвы. Хвала облекается в формат жертвы. Принеси Богу жертву хвалы. Именно такая хвала, облеченная в формат жертвы, как раз и дает нам возможность призывать имя Господа или же приготавливать наше сердце к слушанию Бога. А Бог в этом случае получает возможность привести нас посредством имеющихся страданий к совершенству и избавить нас от этих скорбей. На иврите глагол «хвалить», напомню, означает перечислять имена и титулы Бога. То есть хвалить и призывать – это одно и то же. Перечислять имена и титулы Бога. А нужно затратить время, заучить, пропитаться этим, чтобы четко знать, кто такой Бог и что Он сделал. Перечислить или перечислять совершенные им дела – хвалить – это благодарить Бога за совершенные им дела. Призывать Бога или хвалить Бога – это хвалиться Богом. Фарисей пришел и говорит: «Господи, я не такой, как этот мытарь. Я десятину даю, я пощусь». Кем он хвалится? Он хвалится, какой он святой и как он служит Богу. А Бог говорит: «Если хочешь хвалиться, хвались Господом. Господи, благодарю Тебя, что Ты соделал меня праведным и святым. Благодарю Тебя, что Ты дал мне возможность наступать на мои прихоти и желания. Благодарю Тебя, что Ты дал мне силу прощать. Благодарю Тебя, что Ты дал мне мудрость убегать от худых сообществ. Благодарю Тебя, что Ты являешься моим Богом, моей надеждою, моей мудростью, моим исцелением» и так далее. Вот это призывание Бога, это хвала. Это «я хвалюсь Господом». Оставаться и не покидать своего места. Хвалить Бога или призывать Бога – это быть верным своему призванию, смирять себя перед Богом, изучать и восполнять желания Бога, выполнять свои обеты, доверять Богу и уповать на Бога. Исходя уже из этих значений, жертва хвалы в отношениях человека с Богом является многогранной и многофункциональной. Исходя же из того, что хвала призвана приноситься в формате жертвы, то из этого следует, что она должна приноситься Во-первых, человеком, обладающим достоинством священника. Согласитесь, ведь жертву приносит только священник. Значит, если мы приносим хвалу, мы должны обладать достоинством священника. А священник, чтобы приносить жертву или чтобы молиться подобающей молитвой, учился 30 лет этому. И притом был избран для этого. Если Петр и пишет, вы царственное священство, и многие с легкостью говорят, мы царственное священство, церковь, ты царственное священство. А она не соображает, что такое священство. Она не знает, как священно действовать. Каждый из нас является храмом Святого Духа, при условии, что он принял спасение и Святой Дух. И в его храме 24 часа в сутки должно происходить служение, он должен быть священником. Он должен знать место своему разуму, что должен делать разум и что должно его делать сердце. Он должен знать, что разумом он не может проходить за завесу святилища. Он может туда проходить только своим сердцем, и может он туда входить только с двумя вещами, которые являются якорем, с телом Господа и с кровью. Потому что во святилище стояли что? Мы там стояли хлебы на золотом столе, и туда вносилась кровь. Вот это с этим человек, это только сердцем можно входить. Разум в смирении должен поклоняться у порога и дальше не заходить. Ну, то есть человек должен быть священником. Во-вторых, жертва хвалы призвана приноситься на святом месте, то есть в храме. В-третьих, жертва хвалы призвана приноситься в особом порядке или же в соответствии определенного устава. Каждая жертва приносилась в соответствии определенного устава. Каждая молитва должна иметь свой характер. Если человек не знает, как творить молитву, или же творит ее своими словами, которые ему взбредутся, мы с вами говорили, Бог слушает обыкновенного человека где угодно, но священника где угодно не слушает. Он священника слушает только, когда он облачен в священнические одежды и приходит в храм. Давид, будучи царем, пророком и священником, для того, чтобы молиться везде, носил с собой ефод, который представлял храм. И когда ему нужно было обращаться к Богу или помолиться, он приказывал: «Принесите мне ефод». И принесли ему ефод. Он облачился в него, вопросил Господа и сказал: «Господи, идти ли мне за этим полчищем, которое разорило мой дом и дом моих ближних, которых ты мне дал? Забрали моих жен, моих детей и все имущество. Идти ли мне за этим полчищем? Нас немного, их много. Догоню ли я их? Найду ли я их? А если найду и догоню, то завоюю я их, предам? Предашь ты их мне, отвоюю я назад». Господь ему отвечает: «Иди, догонишь, найдешь и отнимешь». Бог хотел благословить Давида. Но интересно, хотел благословить, как и нас благословляет. Он хотел дать ему двойное благословение. Но чтобы дать ему двойное благословение, он забрал у него все. И когда Давид пошел и отвоевал по слову Господа, то там было столько богатства, что хватило. Он взял назад жен, детей, свое имущество, но он взял все имущество врагов. Всех людей этих врагов настолько много, что хватило ему и всем, и еще старейшинам Израиля послал богатые подарки. А мы говорим: «Боже, что это такое? Меня обокрали. Боже, что это такое? Мне не додали. Меня обманули. Поблагодарите Бога. Господня земля и все, что наполняет ее, Он найдет, как вас благословить». То есть мы говорим в особом порядке. Если мы священники, мы не имеем права представлять свои нужды. Мы представляем интересы Бога. Это обыкновенный человек представляет свои нужды, как Агарь в пустыне. Но священник не может этого делать. Он должен облечь нужду свою в волю Бога, если она соответствует воле Бога. Если исцеление твое соответствует воле Бога, не проси о нем, как о своем исцелении, если ты священник. Говори: «Господи, я хочу, чтобы воля твоя была исполнена, и чтобы храм твоего тела был исцелен». Обыкновенно человек будет молиться по-другому, он будет говорить: «Господи, исцели меня». Священник будет молиться: «Господи, исцели твой храм». В этом-то и суть. В силу такой значимости термин хвалы, как жертвы, является неким юридическим инструментом, а также правовым документом, подтверждающим легитимные отношения человека с Богом. То есть настоящая хвала подтверждает законные отношения с Богом. А посему именно посредством хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на отношения с Богом, выстраивать правильные взаимоотношения с Богом и получать помощь от Бога. Я не буду сейчас затрачивать времени, чтобы говорить, сколько мест в Писании, когда хвала буквально уничтожала ад и отбрасывала его назад. Когда вместо воинов в войске впереди шли барабанщики, музыканты и певцы, и священники. А войско шло сзади их. И когда народ израильский начинал славить и хвалить Бога, то войски врагов, которые приготовились встретить, и которых было гораздо больше, и вооружены лучше, происходило несогласие. Когда Израиль начал восхвалять Бога, написано, Бог произвел несогласие между аммонитянами, моавитянами и жителями горы Сеира. Они перебили друг друга. И когда Израиль пришел, чтобы воевать с ними, хваля Бога, воевать не с кем уже было. Нужно было только собирать трофеи. И они несколько дней только тащили трофеи, богатства, потому что все были уничтожены. А раньше воины были богатыми людьми. И они все свое богатство носили с собой. Были слуги, были ослы, верблюды, мулы, которые тащили все это богатство за войском. Итак, жертва хвалы – это свидетельство соработы нашей веры с верой Бога, в которой мы, повинуясь вере Божией, потому что вера Божия – это повеление Бога, называем несуществующее существующим. Писание гласит, что хвала по своей сути является средой, в которой пребывает Бог. А следовательно, и средой, в которой проявляет себя Бог нашим упованием и спасением. Псалом 21:2-6. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. Обратите внимание, он не живет среди вопля. Он живет среди славословий. На тебя уповали отцы наши, он живет там, где на него уповают. На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. В данном молитвенном общении Давида с Богом мы обратили внимание на такие моменты. Во-первых, на то, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, остается без ответа до тех пор, пока в него не вплетается хвала в проявлении благодарственного словословия. Во-вторых, молитвенный вопль, излитый в словословии, должен содержать доказательства нашей органической причастности к родословной Израиля и возноситься среди словословий. «К тебе взывали отцы наши». Ты живешь среди словословия Израиля. В-третьих, молитвенный вопль, излитый в словословии, призван содержать в себе свидетельство того, кем мы являемся для Бога и что сделал для нас Бог. В-четвертых, молитвенный вопль, излитый в словословии, призван служить определением и доказательством нашего упования на Бога. Именно только в формате жертвы хвала, возносимая человеком, может чтить Бога и являться подобающей. А Бог со своей стороны получает возможность явить человеку свое спасение, когда слышит подобающую хвалу. Псалом 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Итак, суммируя некоторые составляющие в определении хвалы, не все, а некоторые, мы пришли к выводу, что хвала, во-первых, это возможность засвидетельствовать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Во-вторых, хвала – это приведение в своей молитве доказательств нашей причастности к родословной Израиля, к родословной людей, которые в молитве побеждают любую напасть. Израиль – это человек, дающий Богу возможность молиться с собою и побеждать смерть. В-третьих, хвала – это приведение в своей молитве доказательств нашей принадлежности к роду Бога. «Благодарю Тебя, Господи, что во Христе Иисусе Ты родил меня, возродил меня к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах, а также в моем сердце, для меня, для нас. В-пятых, хвала – это доказательство того, что мы являемся Царством Божиим и что Царство Божие является в нас. В-шестых, хвала в нашей молитве – это творчество правды, выраженное в правомочном правосудии. В-седьмых, хвала в нашей молитве – это документ, правовой документ, дающий Богу возможность являть нам свое благоволение. В-восьмых, хвала – это правительственный протокол, который определяет и обуславливает юридический формат отношений человека с Богом на самом высшем уровне. Вы знаете, протокол отношений, когда встречается президент с президентом, короли встречаются, там есть протокол, как подойти, как встретить, там выстраиваются почетные караулы, кто к кому подходит, там есть целый протокол. И если он будет нарушен, это будет являться непочтением какой-то из сторон. Поэтому прежде чем встретиться этим двум сторонам, они хорошо изучают протокол, как будет происходить эта встреча. Те, кто смотрит по телевидению встречи на высшем уровне, знают, что это такое. Хвала – это протокол, когда мы встречаемся с Богом на высшем уровне. Итак, вопрос второй. Какое назначение призвана выполнять хвала в наших взаимоотношениях с Богом? Учитывая, что хвала во взаимоотношениях человека с Богом определяется спектром определенных условий или уставов, мы будем рассматривать назначение хвалы в формате уставов. Псалом 118, 171, 172, два стиха прочту. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Еще раз повторяю, уста мои, наши, твои, могут произнести хвалу только тогда, когда мы будем научены уставам. «Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны». Вы знаете, что заповедь предписывает, что можно делать и что нельзя делать, а уставы предписывают, как это делать, это инструкция, как приносить жертву. Допустим, заповедь говорит, принеси Богу жертву хвалу, а устав говорит, как ее приносить. И он говорит, вот уста мои произнесут хвалу, смогут тебя призывать только тогда, когда ты научишь меня. Ну, разумеется, чтобы быть наученным, надо иметь учителя, быть учеником и платить цену за ученичество. Согласно еврейской версии Стронга, значение слова «хвала» как следствие свидетельства уставов Божиих, то есть в отношении уставов, содержит в себе характеристики действий, которые производит Слово Божие в достоинстве уставов или в формате уставов. Итак, хвала – это оценка деяний, произведенных Богом. Хвала – это высвобождение славы Божией, сокрытой в Его уставах. То есть я должен хвалить Бога, и будет высвобождаться слава Божия на основании уставов. Хвала – это демонстрация достоинств, которыми обладают уставы Бога. Хвала – это отдавание почестей Слову Бога, сокрытому в Его уставах. Ты возвеличил Слово Свое выше всякого имени Своего. И Бог сокрыл это Слово в уставах, потому что они объясняют, раскрывают это Слово. Хвала – это словословие мудрости, находящейся в уставах Божьих. Хвала – это хвалебный гимн словам Бога, отраженным в Его уставах. Хвала – это явление силы Божией, исходящей из уставов Божиих. Исходя из такого смыслового определения, назначение хвалы заключается в активизации и высвобождении сокровищ, сокрытых в уставах Божиих. Хвала высвобождает сокровища, сокрытые в Слове Божием для нас. И делает их видимыми. Она высвобождает их из измерения невидимого и делает их видимыми. И такая трансформация призвана Богом осуществляться через исповедание того, что является верой нашего сердца, что, в общем-то, как раз и подчеркивается фразой «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Одна из смысловых версий данного перевода гласит «Уста мои произнесут хвалу, когда уставы твои будут пребывать в моем сердце и станут достоянием моего сердца». Если уставы не стали достоянием нашего сердца, Мы не можем произносить хвалу, потому что от избытка сердца должны говорить уста. Если мы не знаем, как хвалить, что это такое, что такое священник, что такое священнодействие, как призывать Бога, как слушать Бога, как приносить жертву, как молиться, конечно же, ничего не произойдет. Интересно, что фраза «уста мои произнесут хвалу, потому что будут научены уставом», то им означает. Уста, наученные уставом, начнут бить ручьем жизни. Уста, наученные уставом, начнут бить ручьем жизни, и сердце будут бить эти ручьи жизни. Далее. Будут струиться потоком в направлении твоего сердца. Будут изрекать сокровенное. То есть тайны, которые наш разум не знает, они смогут высказываться из сердца нашими устами. Будут провозглашать твою свободу, когда нас будут пытаться контролировать и взять в рабство. Будут утверждать твои повеления там, где они будут нарушаться. Будут ходить кругом утвержденного тобою наследия, объявляя: «Это мое, хотя там живут враги, но я буду ходить вокруг него до тех пор, пока Бог мне его не отдаст. Это мое». Это смысл: «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Будут поступать по повелениям твоих уставов. Будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах. Исцеление. Жизнь – это исцеление. Уста мои начнут высвобождать исцеление, сокрытое в твоих уставах, которые находятся уже в моем сердце. Библия уже там, и теперь он из сердца, живые слова, высвобождает свое исцеление. Будут вести с тобою диалог, основанный на твоих уставах. Это хвала. Будут действовать под воздействием силы твоих уставов. В этих оттенках, которые находятся друг в друге, как раз и сокрыты составляющие в предназначении хвалы, призванной участвовать в наших взаимоотношениях с Богом. Итак, я возьму вот эти 10, хотя их может быть больше, но я возьму вот эти 10 аспектов, чтобы поговорить о них. Разумеется, все сегодня мы не сможем рассмотреть, но хотя бы некоторые. Уста, наученные уставом, начнут бить ручьем жизни. То есть назначение хвалы в отношениях человека с Богом – это возможность пролиться водою, а для Бога это возможность дать человеку хлеб жизни и приготовить ему пасхального агнца. Псалом 77:20. «Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи». Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовить мясо народу своему? Обратите внимание, после того, когда Бог дал народу израильскому пить, они уже 3 дня не пили, не было воды. И они уже могли умереть. Грудные дети, маленькие дети плакали, скот выл. То есть коровы мычали, овцы блеяли, люди стали недовольны. Но когда 1 день воды нету, ладно, но когда 3 дня уже не было воды, они пришли к Моисею и сказали: «Ты что, хочешь нас уморить в этой пустыне?» Бог сказал ему: «Возьми жезл Божий, который у тебя, подойди к скале, ударь по скале пред людьми, и пойдет вода, и все общество напьется». То есть это нужно было много воды, чтобы напоить миллионы овец, коров, волов и миллионы людей. Это сколько воды нужно, чтобы полилось сразу? Притом людям и скоту, который уже умирал практически от жажды. Написано: «Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи». Тогда они сказали: «Бог, который дал воду, может ли он дать и хлеб, может ли приготовить мясо народу своему?» То есть, если бы это было правильно сказано, то, конечно, Бог может дать хлеб народу своему, и он в течение 40 лет кормил их хлебом, удивительным хлебом, в течение 40 лет. Все люди ели достаточно хлеба, никто не был голоден. Единственное условие – надо было рано утром, прежде чем зайдет солнце, встать, взять 1 гомор, то есть сосуд, это мера измерения, и собрать эту манну. Она, как роса, выпадала и была полностью на поверхности. Она была круповидная, и ее можно было видеть, как крупа. Они ее собирали, потом ее мололи в жерновах, пекли из нее лепешки. Можно было варить ее, как кашу, можно было печь, как лепешку. И она была, как вкус лепешка с медом. И она удовлетворяла и восполняла все минералы, все витамины, все жиры. Несмотря на то, что вкус имела, как лепешка с медом, она обладала всеми ингредиентами, которые только необходимы были человеку каждый день. И поэтому в течение 40 лет никто не болел. Все были здоровы, все были сыты. И это многомиллионное общество. О чем здесь говорится? Уста, наученные уставом, будут бить ручьем жизни. То есть, есть роль Бога, роль человека всегда здесь. Это же взаимоотношения в этой хвале. То есть, хвала должна что-то делать, диалог вести с Богом. Что-то делаю я, что-то делает Бог. Бог говорит: ударь в скалу, потечет вода. Твое дело ударить в скалу. Мое дело дать воду, дать хлеб и дать мясо, дать агнца. Это очень важно, чтобы мы поняли роль свою и роль Бога. Часто мы не понимаем, мы начинаем искать того, что должен сделать Бог, и не ищем того, что должны сделать мы. Мы должны ударить в скалу. Что значит ударить в скалу? Вы знаете, что там, когда говорилось «скала», там имелось в виду «живая скала». Ударить по Христу или ударить Христа жезлом Божиим? Мы знаем, что это такое. Ударить – это признать, что мои грехи Он взял и что Он умер за мои грехи. Когда я признаю, что мои грехи становятся Его грехами, я бью Его, я ударяю Его, я пригвождаю Его ко кресту. Я беру копье и пронзаю его. Это был прообраз. Это очень важно. До тех пор, пока этого не произойдет, с нашей стороны Бог ничего не может нам дать. Человек 38 лет лежал больной, и Бог его не исцелял. В субботу приходит Христос и говорит: хочешь ли быть здоров? Он говорит: кто не хочет быть здоровым? Не имею человека, кто бы меня к воде подвел. Ангел по временам ходил, возмущал воду, и первый, кто входил в воду, исцелялся. Он ему говорит: прощаются тебе грехи твои. Обратите внимание, прощаются тебе грехи твои. Возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас исцелел, взял постель свою и пошел в свой дом. 38 лет человек был в грехе и не признавал своего греха. Не соглашался, что это грех. Он своим разумом все время говорит: нет, я не согрешил, это не есть грех. И только 38 лет Богу понадобилось, потому что Бог хотел его исцелить, это было Дитё Божие. 38 лет. И когда, наконец, он понял и сказал: я согрешил, я понял, прости меня. Отец немедленно говорит сыну: сын. Потому что сын сказал: я ничего не делаю сам от себя, делаю только то, что вижу отца моего. Он сказал ему: сын, немедленно иди в Ефезду. Там есть один человек, который сегодня покаялся. Немедленно пойди туда. Отпусти ему грехи, и пусть он идет в дом свой здоровый, к своей семье. Он пришел и сказал: прощаются тебе грехи твои, иди в дом твой. До тех пор, пока мы не признаем. Многие наши болезни находятся в том, что мы не видим наших грехов, мы не соглашаемся, что это грех, мы не уверены, что это грех, мы виним кого-то, мы виним что-то. И Бог ждет, пока мы изучим хорошо, когда мы начнем молиться и говорить: Господи, я готова и готов покаяться во всем, только открой мне, ведь многие просто не видят, многие даже не знают, что они в грехе. Многие даже не знают, что они не спасены, думая, что они спасены, находятся в таком. Может ли он дать хлеб? Иногда люди приходят и ничего не понимают. Одна сестра, бывшая сестра, она пришла, в пятницу была на служении. Она сказала: «Раньше я понимала, сейчас я не понимаю. Вот что вы сейчас здесь говорите? Вам давно уже надо эти обиды простить. Чего вы все время об обиде говорите?» Я с этой сестрой мучился в течение нескольких лет, чтобы она простила своего мужа. Она никак не могла простить своего мужа. Она его не допускала к себе. Он, бедный, плакал, просил у нее прощения, хотя он против нее не согрешил. Грех его был против Господа, а не против нее. Но она вменила ему этот грех, что это грех также и против ее. И он просил у нее прощения, но она не могла. «Нет, хорошо, прощаю». И она так плакала, это такая боль была, и она так и не простила. И она ушла из церкви вместе с нечестивым, который поднял бунт, ругался над обществом Господним и ушел. Теперь она пришла: «Что это вы здесь, голову задрала, что это вы здесь делаете?» Вот. «Кто это дал право ему, то есть обо мне она говорит, это мне уже передали, людей отправлять в ад?» Бог не дал это право, а обязал этой обязанностью каждого человека, которого послал. Он сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Как видите, каждый посланный человек, каждый пастор не просто обладает правом, а уполномочен Богом одних отправлять в рай, а других в ад. Именно эти люди призваны Богом прощать грехи или же оставлять грехи на людях. А делают это они в согласии Писания. То есть, поэтому, что здесь происходит? Человек не признает, он обижен на самом деле. Он не видит своей обиды, и он в гордости, гордыне начинает исходить, и он начинает судить всех подряд. Писание говорит: до тех пор, пока мы не признаем, нельзя нам судить ни церковь, ни тем более посланников Божиих. Он ударил в камень, человек признал себя. Конечно, там был ударен Христос. Но мы здесь говорим про образ. Для того, чтобы ключом стало бить, мы должны изучить уставы. Кто мы, кто такой Бог и как приходить к Богу. Давайте перейдем к второму назначению. «Будут струиться потоком в направлении твоего сердца». То есть назначение хвалы в отношениях человека с Богом – это возможность утолять свою жажду из колодца живой воды. А для Бога соделать, чтобы эта живая вода струилась из нашего сердца потоком в направлении его сердца. То есть две возможности. Одна возможность у человека и есть возможность у Бога. Хвала раскрывает две возможности. Она дает возможность что-то человеку делать и что-то Богу в ответ делать. Иоанна 4,14. «Вода, которую я дам жаждущему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Хвала. В чем же выражалась эта хвала? Она выражалась в том, что эта женщина, это слова, взятые из беседы с самарянкой, самарянской женщиной, знаменитое место Писания, знаменитый колодец до сих пор там находится, до сих пор из него пьют воду. Я сейчас не помню, по-моему, он имеет глубину то ли 30, то ли 40 метров. Этот колодец Яковлев. Не так легко было копать такие колодцы, колодец живой воды. Живая вода – это не грунтовые воды, а попали на источник, на жилу, которая проходит. Не всегда жила, ведь вода находится очень глубоко под землей, иногда на 200, на 300, на 400 метров, на несколько километров, на десятки километров подлинные, мощные протоки жилы текут воды пресной, и некоторые из них маленькими такими протоками поднимаются до поверхности 30-40 метров. И найти вот этот родник живой, это был родник, но только он был на глубине где-то метров 30, и когда копали, нашли, обнаружили, когда называется колодец живой воды, это попали на родник, на жилу, и вода бьет, живая вода. А есть разница между такими колодцами. И Христос сказал самарянке, когда он попросил у нее пить, она сказала: «Как ты, будучи иудей, просишь у меня, самарянки, пить? Ведь вы, иудеи, с нами, самарянами, не сообщайтесь, вы нас пренебрегаете. Что с тобой случилось? Ты же иудей, и ты просишь, чтобы я дала тебе пить, а ты не боишься согрешить?» А он ей отвечает: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит к тебе, ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую». Он сказал: «Вода, которую я дам, сделается в человеке источником воды, текущей в жизнь вечную». Она сказала: «Господин, дай мне такой воды, чтобы мне не приходить больше к этому колодцу». И когда он ей стал говорить: «Я дам тебе этой воды при условии, если ты мужа твоего сюда приведешь». Она говорит: «Господин, у меня нет мужа». Он говорит: «Ты правду сказала, что у тебя нет мужа? Ты их 5 имела, и этого, которого имеешь, не муж тебе». Она говорит: «Господин, я вижу, ты не простой человек, ты пророк». И тогда она говорит: «Научи, как молиться. Научи, как хвалить Бога, как призывать Его. Потому что отцы наши говорят, что молиться нужно на горе, вот на этой Горизим. Там был построен храм самарянами, так как иудеи их не пускали в свой храм. А вы, иудеи, говорите, что там в Иерусалиме храм». И тогда Христос ее научил молиться. И когда Он ее научил уставам, то таким образом Он напился сам, наелся. И напилась она. Топившись этой воды, живой воды, она так и не напоила его водой и сама не попила из этой, то есть материальной воды, но они напились оба живой воды. И она побежала и стала говорить: «Я нашла того, о ком говорят Моисей и пророки, семя жены, Мессия». Да они говорят: «Ты что, не может такого быть. Ну, пойдем посмотрим». Пришли, когда начали разговаривать с ним, беседовать, они говорят: «Теперь уже сами увидели, уже не по твоим словам, мы сами это увидели». Приходят ученики, предлагают есть. Когда они уходили, Христос утомился и сел у колодца, и сидел утомленный, голодный, жаждущий, утомленный. Когда они пришли, Он был бодрый, был сытый и не жаждал. Они говорили между собою: «Разве кто накормил его? Кто же это и накормил его?» И в то же время удивились, что он разговаривает с женщиной, потому что это было неприлично. То есть о чем здесь Слово Божие говорит? Что хвала – это когда мы будем струиться потоком, наши слова, наши исповедания, наша молитва будет потоком в направлении сердца Божьего. Потому что хвала – это взаимоотношение с Богом. Я начинаю Его хвалить в молитве, а Он начинает давать мне эту воду живую через тех людей, которых Он послал. Вот следующее место Писания, притчи 18:4. «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток». Здесь говорится не вообще о всех человеках в притчах, а здесь говорится о посланниках Божиих. Это у них источник, то есть их слова – источник мудрости, глубокие воды и струящийся поток. Это те люди, которые пьют воду жизни, получают ее от Бога, и потом она течет через них. Это люди, которые получают Святой Дух и потом молятся. То есть, когда я молюсь на ином языке, то это к Богу течет, оно вам не дает никакой пользы. Но когда я говорю на знакомом языке, то это приносит пользу мне и вам всем. А когда на незнакомом, это приносит пользу только моему духу и уходит к Богу. На этом сегодня я хочу заключить слово о том, как призывать Господа, как принять Царство Небесное, как стать совершенным. Мы сейчас склоним колено перед Господом, призовем Его, будем благодарить Его за то, что Он умер за нас. Ударим по скале, признаем себя грешными, не будем искать, кто согрешил. Если у кого-то есть обида, у нас еще есть возможность сегодня сказать: «Господи, я прощаю моим обидчикам». Если мы кого-то обидели, у нас есть возможность сказать: «Господи, я оплачу тот ущерб, который я нанес, прости меня, Я обещаю тебе, что я пойду к тому человеку и попрошу у него прощения. Если есть тайный грех, я сделаю решение и скажу: Господи, я оставляю мой тайный грех, я больше не буду грешить. Прости меня, исцели меня. Мы будем молиться о вас, Дух Святой, на вашей стороне. Можете выйти к алтарю, мы будем молиться. Это знак того, что Господь хочет исцелить, хочет дать воду, хочет, чтобы мы перестали лежать в этой Вифезде, взяли постель свою и пошли в свой дом. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, что у Него есть сильнейшая жажда, и Он не успокоится до тех пор, пока не просветит и не исцелит вас, не избавит вас от греха и не сделает вас свободными. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, с моим грехом, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, исцели мою болезнь. Это Твоя воля. Я хочу засвидетельствовать в этой молитве, что я прощаю моих обидчиков. Это мой выбор, это мое решение. Исцели мои эмоции, мои раны. Я хочу засвидетельствовать, что я возмещу убыток и попрошу прощения у тех людей, которых я обидел. Я принимаю через пролитую кровь Твоего Сына мое исцеление, мою свободу от греха. Я хочу поблагодарить Тебя, что согласно Твоего Слова отныне я спасен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я защищен. С меня снята вина, тяжесть позора. Благодарю Тебя, поклоняюсь пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придет исцеление и восставит Тебя. Да придет свобода и освободит Тебя. Да придут эти благословения на Тебя и на потомков Твоих и исполнится на Тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.